на детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Доброе утро! С вами Марьяна Никольская, и сегодня я нахожусь в офисе детско-юношеского лагеря «Нить Ариадны». Ребята, которые сдружились в лагере, приходят сюда на занятия. Чем они занимаются и к чему себя готовят, вот это мы сейчас и узнаем. Но давайте познакомимся.
Всем привет! Меня зовут Дина Тагаева.
Меня зовут Маша Бабкина.
А я Коля Зуев.
Ну и руководитель?
Петр Куркин. Я генеральный директор детского лагеря «Нить Ариадны».
Я хочу сказать, что я знакома с вашим творчеством. На фестивале «Арлекин» я с вами познакомилась. Вы читали тогда очень интересное литературное произведение, которое заставляет задуматься и подростков, и даже взрослых о жизни и о том, что происходит вокруг.
Да, ну это была читка пьесы, очень интересная, она называлась «Говорение». Авторы Полина Коротыч и Маша все-таки.
Ну это творческий псевдоним, конечно же, и эти писательницы уже имеют большую популярность среди молодежи, по-моему.
Я мало что могу сказать о популярности, но, наверное, можно отметить то, что это было как-то очень интересно, это был новый опыт. Я, в принципе, привыкла к чему-то более классическому, а современные пьесы, ты редко с ними сталкиваешься в реальной жизни, и как-то приятно узнать.
Писательницы про себя, может быть, даже писали в чем-то где-то.
Наверное.
Как ты думаешь, о чем этот спектакль, о чем эта пьеса?
О вот этом подростковом мире, который, возможно, изнутри и снаружи очень по-разному воспринимается. О коммуникации между поколениями.
Отцы и дети, да, если коротко? Да. Тургенев на современный лад. Почему взрослые не понимают детей, почему дети не понимают своих родителей. Может быть, и об этом тоже, да?
Да, да.
Скажи, пожалуйста, вы ведь не только театральными импровизациями занимаетесь, да? Ведь у вас еще очень интересная программа. Вы сдружились все в лагере. «Нить Ариадны». И после этого вы стали приходить сюда. И вот Петр у вас, я знаю, ведет занятия по развитию лидерских навыков, лидерских качеств. Как вы думаете, это нужно вам в жизни?
Да, я думаю, что это очень нужно. И не только в рамках лагеря, а просто в нашем общении со сверстниками, с другими людьми, на нашем жизненном пути.
Коля, а ты как считаешь?
Я считаю, что это нужно в первую очередь стажерам, потому что стажеры, они как бы сейчас являются помощниками вожатым. И в перспективе те, кто выпускается из Анкири, нашего стажерского отряда, они как раз могут идти в вожатую, искать себя где-то в этой профессии.
То есть вы уже готовите себя к роли вожатых, наставников?
Ну, у нас есть отдельная форма деятельности на сменах. Мы стоим на отрядах, и когда один из вожатых уезжает, мы как бы становимся вместо вожатого и помогаем ему организовывать деятельность отряда.
Вообще-то это очень большая ответственность, по-моему, вот так вот руководить детьми. Ведь это же такая неуправляемая масса, которая может очень легко выйти из-под контроля. У кого-нибудь уже был такой опыт?
Да, я, получается, практиковалась в этом году, этим летом и прошлым летом. Я постояла, наверное, на 4 или 6 отрядах за это время, и такие очень-очень интересные дни. Они, с одной стороны, трудные и требуют очень многих усилий, вот ответственности, как вы правильно сказали, а с другой стороны, это какой-то безумный опыт, который за один день развивает в себе очень множество качеств, которых раньше даже не догадывался.
Каких, например?
Ну, вот появляются, наверное, лидерские качества и какая-то собранность, увеличение этой ответственности. Ты понимаешь, как ты действуешь в каких-то критических ситуациях, как ты можешь общаться с детьми, с другими ребятами, искать с ними общий язык.
Почему вы решили продолжить ваше общение с Петром? Почему вы решили попробовать себя вожатыми? Довольно такая трудная работа.
Ну, на самом деле уже вроде бы немного говорилось о том, как это все работает, о системе. Есть стажерский отряд «Анкири», и это группа активных и инициативных ребят, которые набирают тех, кого хотят видеть рядом с собой в эту команду, и далее ты уже становишься на этот путь. То есть, наверное, сначала мы оказались здесь, а потом уже поняли, что это то, чем мы хотим заниматься, и то, что нас интересует.
А «анкири» — это что означает?
«Анкири» — это слово придумали самые первые участники стажерского отряда. Началась история отряда с того, что самый первый набор осуществили вожатые. Это был единственный раз в истории отряда, когда это сделали вожатые. Затем новых ребят приглашали только участники отряда, сами подростки. И когда история отряда началась, нужно было какое-то название, какая-то символика.
Как да. без этого?
И ребята все это придумывали, вот первый выпуск «Анкири». Получается, это было уже 9 лет назад. И они придумали такое название. Есть легенда про такую фэнтезийную волшебную страну. И они потратили большое количество времени, чтобы ее придумать и разработать. Назвали эту страну «Анкири» и решили назвать, в общем-то, так и весь стажерский отряд.
Интересно. Ну, действительно, попадаешь в какую-то свою собственную страну, особенно когда ребята, оторванные от родителей, начинают жить совершенно самостоятельной жизнью. Это действительно можно сравнить с какой-то фантазийной страной, где действуют какие-то свои законы, да?
Ну, это, кстати, нужно сказать, что это просто очень связано с тем, что происходит в лагере, мне кажется, поэтому это просто продолжилось для ребят, то, что происходит в лагере, для них продолжилось и в городе, просто и в этом смысле тоже. Потому что мы предлагаем ребятам погрузиться в какое-то волшебное приключение, и мы стараемся смену делать как большой спектакль. Вот Иван, про которого мы уже поговорили, он даже привык называть это социальным театром, но по многим параметрам это правда так, потому что ребенок всю смену играет какую-то роль, вокруг него существуют правила, иногда мы специально репетируем и делаем во время смены какие-то сюжетные вставки, которые неожиданно происходят. И получается, неделю или три недели ребенок живет в совершенно новых обстоятельствах, которые регулируются правилами. Но еще это привычнее называть ролевая игра.
Да, ролевая игра. Это очень интересно. Тем более, если ты там оказываешься на неделю или на две, да? И интересно, как дети вживаются в эту роль? Как они реагируют? Скучают ли они по родителям? Ведь вы с 7 лет, да, принимаете ребят?
Да, но вот вообще мысль изначально и была в том, что лагерь сам по себе какой-то отдельный мир. То есть это уже ситуация, когда ребенок приезжает и видит, что что-то совсем другое, здесь другие способы взаимодействия, далеко папа и мама, ты должен круглыми сутками заботиться о себе несколько иначе, чем дома, и мы решили просто эту ситуацию укрупнить. Ну вот это одна из идей была в том, что это и так кое-что особенное, но это можно сделать еще более неизвестным, еще более завлекательным, организовав не только смену, но и большую ролевую игру, которая тебя максимально погружает в другие обстоятельства. Здесь, отвечая на ваш вопрос, стоит сказать, что ребенок, который приезжает, делает выбор самостоятельно. Его персонаж может полностью соответствовать ему. То есть, как бы сказал Станиславский, я в предлагаемых обстоятельствах. То есть, вот я оказался в Хогвартсе, я оказался в Средиземье Толкина. А иногда дети, особенно опытные, которые приезжают не первый раз, они принимают решение что-то попробовать. Например, я в жизни тихий и спокойный, вот пусть мой персонаж будет очень импульсивный, может быть, даже агрессивный. Игра это позволяет попробовать разные черты характера. Это невероятно ценный тренинг, потому что в итоге ребенок может сделать вывод, хочет ли он быть таким, развиваться в эту сторону.
Если ребенок понял, что это не его, он не хочет быть больше этим персонажем, он не соответствует его внутреннему миру. Как вы разрешаете поменять роли?
Да, конечно. Ну, мы всегда постараемся идти навстречу ребенку. Вот, если одна из основных задач лагеря — это и отдохнуть тоже. Поэтому если ребенку становится сложно играть своего персонажа... Но здесь, на самом деле, до проблемы это не доходит, потому что, ну, стало сложно играть, но стал похуже его отыгрывать. Немножко вернулся к себе, стал больше собой, и в целом это не ломает игру ни в коем случае. Но если встает такая проблема, так бывает, что ребенок говорит, не очень сложно это отыгрывать. Иногда мы для каждого ребенка прямо прописываем персонажа, бывает и так. То есть ребенок в начале смены получает текст, кем ты будешь во время всей смены. И иногда бывает такое, что ребенок говорит, мне не подходит, я не могу это сыграть. Ну, конечно, мы тогда меняем, потому что...
Ну, все девочки, наверное, хотят быть принцессами, королевишными.
Кстати, знаете, очень много девочек всегда стремятся быть военными и идти на военную локацию.
Современные девочки.
Вот, это меня всегда удивляет. То есть, казалось бы, военная локация, там должны быть только парни. Это вообще не так. Вот. И, возможно, даже больше девушек, которые стремятся быть военными, чем тех, кто стремится быть принцессами и королевами и все такое. Ну, их, по крайней мере, одинаковое количество.
Ну, мир меняется. Надо понимать, что
Я считаю, что это плохо.
Живем совершенно в другом мире, нежели жили мы когда-то, там лет 30-40 назад. Все уже по-другому стало.
Конечно.
И эти реалии, они тоже и до нас доходят. Хочешь ты этого или нет, но приходится и нам принимать правила игры, да? А вот интересно, какие у вас темы ваших смен были? Расскажите вот об этом.
Ну, смотрите, сейчас зимой у нас будет Гарри Поттер.
О, Гарри Поттер.
Да, ну, сложно от него отказаться. Это уже третья серия смен по Гарри Поттеру. Мы их делаем,
заканчиваем. То есть уже у вас первая была, вторая, теперь уже третья была.
Да, каждую зиму, и все это знают, у нас Гарри Поттер. Каждую осень у нас «Дом, в котором» по книге Мариам Петросян. Ну, например. И это я называю серией смен. Вот до того, как началась вот эта последняя серия по Гарри Поттеру, зимой проходил Шерлок. Да, мы делали детективную историю. А до Шерлока был еще Гарри Поттер. И сейчас это как бы четвертая игра третьей серии. Вот так сложно.
Вы принимали участие в этих сменах, ребята?
Ну вот если говорить о Гарри Поттере, я ездила на вторую серию.
Ну расскажи, кого ты играла, кем ты была, что происходило у вас?
Я специально не брала каноничного персонажа из фильма, но я вообще студентка Рейвенкло. У меня была очень интересная история. Это, в принципе, была такая смена-эксперимент. Она во многом отличалась от других, потому что мы очень заранее готовили персонажей, и каждая история обсуждалась с вожатыми, и тебе создавали твою индивидуальную историю, которую ты потом уже непосредственно наполнял. Но я тогда уже была здесь, в стажерском отряде, поэтому я совсем немного играла своего персонажа, а чаще занималась игротехникой. Игротехника — это создание специальных персонажей, которые немного знают о сюжете игры чуть больше, чем обычный игрок, и может помочь сюжету развиваться в какое-то интересное, нужное идее игры русло или просто создавать какие-то яркие события.
Ну, например, конкретно расскажи, что за игра, что ты делала, что ты придумывала.
Вот я могу рассказать короткий пример из Гарри Поттера, а потом тот, который мне самой больше нравится, с этого лета. На Гарри Поттере мы, например, играли представители Министерства магии, и мы врывались с разными там проверками, мы искали Северуса Снейпа, в общем, был какой-то экшен за счет нас. А вот на этой смене у нас была более, мне кажется, глубокая, интересная игротехника. Это был ведьмак, и мы были дикой охотой, то есть силой разъединения, разобщения. И все наши действия были направлены именно на это. У нас была отдельная модель, по которой мы играли. В общем, там была глубокая игра, и, в принципе, можно сказать, что мы были злодеями, темным блоком, но нам это было интересно.
Детей-то не очень напугали?
Когда пугались, было приятно.
Понятно, цель достигнута, да.
Знаете, наверное, я хотел бы вот закончить то, что я начал. Про какие темы, мне кажется, это не так существенно. Гарри Поттер, Дом в котором, Fallout, Властелин колец не так важно. Наверное, важнее, что мы стараемся воспринимать лагерную смену как произведение искусства. Это не значит, что она является. Может быть, у нас это не всегда получается. Это уже не мне судить.
Получается?
Да.
Очень часто.
Но в первую очередь это произведение искусства, потому что всегда наш коллектив стремится через смену совершить какое-то высказывание, то есть о чем-то поговорить с детьми средствами художественного произведения. И вот только раз про что Дина сказала, например, летняя смена по «Ведьмаку» Анжея Сапковского, она была на тему близости. И мы хотели поговорить с ребятами. Нам показалось, что существует проблема, что есть некоторая трудность у подростков сейчас в построении живой близости, ну, по понятным причинам. И у взрослых тоже, собственно, почему это я так.
Не, ну мне кажется, у детей все-таки больше, потому что это компьютерное поколение, которое привыкло сидеть в гаджетах, телефонах. У нас было проще с коммуникацией. Мы росли без компьютеров, и мы привыкли общаться друг с другом. А сейчас общаются, например, мальчик с девочкой, если хотят подружиться, то они просто рядом садятся и смотрят в один экран, на один дисплей. Вот так через компьютер происходит общение.
Ну, это тоже общение. Ну, то есть,
да. Но лучше по-другому. Да, другое.
Да. И вот мы решили сделать смену по теме близости, то есть о том, как ее достичь, о том, как сложно ее достичь, как сложно ее сохранить и как переживать моменты, когда близость завершается. И вот игра в том и состоит, что мы, например, решили делать про эту тему, и мы устроили игровые модели и правила так, чтобы участники игры постоянно сталкивались с этой темой. Вот. И как раз Дина и говорит, что, вот, например, игротехники, они были силой разлучения. То есть как только люди становились близки, в игре была сила, которая которая их растаскивала по разным городам, что им было сложно друг друга дальше найти. И дальше на рефлексии мы обсуждали эти моменты, кто что почувствовал. Вот так примерно это и происходит.
Дина, а что значит растаскивали? Они что, должны были жить в разных домиках?
В разных городах. И они не могли попасть из одного города в другой.
А где эти города находились? То есть там какие-то несколько помещений, несколько домиков, да?
Два игровых центра у нас было в разных корпусах.
А, то есть просто вы забираете его в другой корпус, все, живи теперь здесь, да?
Да, но это все сопровождается красивым таким театральным немного процессом, но итог такого, да.
Без слез обходилось или всегда со слезами?
Все зависит от темперамента участника.
Ну и как, все-таки было?
Ну, иногда очень эмоционально получалось.
В лагере есть игровое время и бытовое. И да, вот когда персонаж живет в другом городе, это не значит, что ребенок собирает чемодан, берет свои вещи и переезжает в другой корпус. Все живут там, где живут, а для игры есть отдельные пространства, и в них были организованы два города. Это было на территории одной базы, но между городами была граница. Просто по правилам игры было очень тяжело попасть из одного города в другой. Вот, ну, еще это было сделано, потому что, понятно, пандемия, и в игровое время все приходят вот на это игровое пространство, идет игра, но, например, бытовые моменты, они происходят вне игровое время, и это разные вещи.
То есть война войной, игра игрой, а обед по расписанию.
Совершенно верно, именно так и есть. И что бы ни происходило в игре, в 2 часа обед, игра заканчивается, идем обедать.
Очень правильный режим. А отбой 10 или в 11?
В 11 обычно у нас отбой.
И как вожатые справлялись с укладыванием детей спать? Ведь это самое трудное, по-моему, для вожатого – уложить их. Все хотят общаться именно почему-то ночью. Что вы делали с ними? Пугали, чтобы они не высовывались под одеяло?
Мне кажется, что в лагере складывается очень доверительная атмосфера между ребятами и с вожатыми тоже, поэтому это как бы ответственность ребят лечь вовремя, вот, и в большинстве случаев они сами принимают решение, что ну вот, сейчас я буду здесь спокойно, потому что наступил отбой. Еще во время смен есть, можно назвать их баллами мотивации, это счет у каждого отряда, который повышается в течение смены, также оттуда могут вычитаться баллы, и добавляется это за какие-то, не знаю, хорошие добрые поступки, направленные внутрь отряда или к другим ребятам, за помощь, и отнимаются за какие-то нарушения мелких правил, и в конце смены выбирается победитель отряд, который получает маленький приз, и, собственно, я думаю, что они сами чувствуют себя победителями, вот, и обычно отряд очень сильно стремится к этому званию.
Вот есть такое, что когда слышишь детский лагерь, возникает в голове очень много стереотипов, которые были рождены, когда детские лагеря были особенно распространены в советское время. И оттуда есть очень много того, что нет просто сейчас. Да, и вот, например, ваш вопрос, да, это очень интересно, что вот у нас есть в голове такое, что отбой, что после отбоя, естественно, ну, да. Я так тоже делал, естественно, начинает это самое интересное, что, естественно, есть королевская ночь, где все друг друга мажут зеленкой и пастой.
Мажут еще
да,
как.
Да, вот это все. Так вот сейчас этого нет.
Как?
Ну, в хорошем лагере этого нет, просто потому что сейчас достаточно строгие требования безопасности. Ну, и, например, мазать пастой, а если ты, да, помажешь пастой кого-то с аллергией на пасту, и аллергии бывают очень сильные, и, кстати, это супер часто происходит.
Кстати, да.
И поэтому вот то, что Маша сказала, что сейчас и нет такого, потому что мы стараемся, правда, создать такую атмосферу, когда если вожатый говорит, ребят, пожалуйста, у нас режимные моменты, в 11 мы ложимся спать. У нас за 10 лет ни разу не было такого, что вот, знаете, ночью весь корпус стоит на ушах. Да, ну, понятно, какие-то точечные объяснительные бывают за ночные похождения, но это скорее редкость, чем какое-то правило. И сегодня подростки едут в лагерь, мне кажется, с другими впечатлениями. Мне кажется, я сам, когда был ребенком, отчасти ездил вот за этими ночами, когда вот там ты где-то прячешься от ночной нянечки и все такое. Но сейчас, ну, во-первых, эти ощущения отчасти ролевая игра дает, и в них нет дальше необходимости, потому что ты в ролевой игре это все испытываешь, и ночью можешь спокойно спать. Ты это уже испытал, когда ты от кого-то прячешься, или тебя ждет какая-то опасность, вот это все. Вот. А во-вторых, мне кажется, сейчас, в принципе, уже, правда, другие ребята, и им это не нужно, потому что этого много и в компьютерных играх, этих чувств, этих ощущений. Раньше их было не так много у подростка, вот до интернетовского времени.
Интересно, а вот если ребенок чувствует себя одиноким, такой домашний ребенок приехал в лагерь, остался один и начинает плакать. Что вы делаете? Как его успокаиваете? Если он просит, чтобы немедленно приехали родители и забрали его, вот что делать?
У нас вообще все ребята очень домашние. У нас, поскольку лагерь, он, наверное, для тех, кто много читает, увлекается книгами, много мечтает, то у нас в основном ребята-то такие и есть, и такому ребенку очень быстро помогают. У нас помимо стажерского отряда, представитель которого сегодня с нами, есть еще отряд хранителей, и их основная задача вообще отвечать за атмосферу в лагере. Вот, наш лагерь славится своей особенной атмосферой, как раз очень домашней, очень уютной, и поэтому, если становится видно, что какому-то ребенку плохо, тут даже не столько цена помощь профессиональных вожатых, хотя, конечно, она тоже присутствует, сколько сразу дети помогают, сразу этого ребенка утащат поговорить, ему что-то расскажут, помогут разобраться, с ним кто-то пробудет целый день вот за ручку, и чтобы он не беспокоился, покажет, как все устроено. Если ничего не помогает, ему проведут огонек, причем это могут сделать как вожатые, так и сами дети. Они могут подойти к вожатому и сказать: вот у нас у Кати там трудности, она часто плачет, хочет домой, можно мы во время тихого часа тихонечко в ее комнате с ней поговорим, возьмем свечку и попробуем ей помочь.
Ну, вообще абсолютно бесценный опыт. Это дорогого стоит вот такое отношение. Я 2 раза была в лагере, и 2 раза меня со слезами родители забирали, потому что я не выдерживала. Ну, напомню, нами никто особенно не занимался.
Но сейчас тоже это бывает, просто нужно очень внимательно выбирать лагерь, потому что мы часто на одной базе. Ну, то есть мы лагерь программный, и часто с нами есть соседи. И иногда это, например, спортивные коллективы. Они тоже очень разные, я не хочу, да, под одну гребенку, но бывают коллективы, где дисциплина ого-го, где там они чуть ли не строем ходят, а бывает, где за детьми правда вообще не смотрят. То есть это и сейчас происходит. И были ситуации за нашу историю, когда наши дети успокаивают плачущих маленьких этих девочек-спортсменов, потому что они потерялись, они не знают, куда им идти, там, они не понимают, ну, там, они потеряли какую-то вещь, а тренер им говорит: ваши проблемы. Это все бывает.
Там, да, жесткая так, школа жизни.
Да.
А у вас,
ну, вот это скорее, мне кажется,
щадящий режим, да?
Ну, в эмоциональном плане, конечно, мне кажется, это важно.
То есть вы каждый год на новом месте или уже есть какие-то любимые места?
Нет, сейчас мы уже много лет базируемся прямо на берегу Ладожского озера. С лагеря видно вот это бескрайнее синее пространство Ладожского озера. И там очень красивый сосновый лес, камни, в общем, Карелия, это в Приозерске. И там, конечно, создавать сказку гораздо проще, чем в лагерях, которые, например, находятся, так бывает, прямо посреди поселка, где за забором начинаются чьи-то дачи, там ходят дачники, копают картошку. Это к нам меньше подходит.
А купаться как? Разрешаете?
Там в лагере купаться нельзя, и там нет оборудованной купальной зоны, и мы не купаемся в Ладожском озере, но, в принципе, это и не нужно, потому что оно очень редко прогревается.
Ладога очень холодная всегда.
Там очень холодно. Там и максимум во время зарядки, может быть, вот ножки помочь им, когда очень жарко, побегаем, ну, вот прямо по берегу, но внутрь не заходит.
Понятно. Коля, расскажи, пожалуйста, как тебя воспринимают ребята, мальчики, которые в лагере? Они тебя уважают?
Честно говоря, очень редко сталкиваюсь в лагере с такой ситуацией, что есть человек, с которым мне трудно общаться, трудно сдружиться. В основном в лагере я все-таки встречаю открытых людей к общению.
Расскажи, вот что тебе, например, запомнилось из самого трудного твоего опыта?
Да, у меня был случай, когда одного мальчика обидели немного другие ребята. Вот, соответственно, он никак не мог успокоиться, и я пытался ему помочь. И у нас не получилось установить эмоциональный контакт. Он очень сильно переживал, и я обратился за помощью к другим вожатым.
То есть тебе никак не удалось с ним наладить общение, и пришлось вызывать помощь, да, чтобы как-то справиться с этой ситуацией?
Да. Ну, к счастью, помогли ему.
А самые какие-то веселые моменты, у кого были какие-то веселые случаи, могут припомнить ребята?
Я сразу вспоминаю, у меня был такой отряд, это был вообще первый отряд, на котором я стояла. Он назывался Тусент, и там были очень веселые действительно ребята, которые постоянно смеялись. Mm-hmm. Когда я говорю «постоянно смеялись», ну, правда, все время, их было не остановить. Мне такое очень нравилось, но в тот же момент иногда это мешало какому-то рабочему процессу, когда нам нужно было репетировать песню, а их смех просто льется рекой, и его невозможно остановить, потому что у него уже нет причины в какой-то момент, он просто идет цепной реакцией. И как бы мне было очень мило за этим наблюдать, но я понимала, что пора бы уже это останавливать, потому что песню нужно репетировать. И мне тогда быстро пришла в голову какая-то странная идея, я до конца не думала, что она сработает. Я взяла таймер и сказала: вот, ребят, смотрите, у вас есть минута на то, чтобы отсмеяться. Смеемся минуту. И вот всю эту минуту я думала, что смех не закончится. Но потом, как бы время начало заканчиваться, оставалось 10 секунд, Я сказала об этом, и смех, правда, начал ходить на нет, да. И как только минута закончилась, мы стали играть и сыграли песню замечательно от начала и до конца. И у меня тогда было очень много положительных эмоций от того, что этот смех нам помог только хорошо спеть песню.
Ну, с каким возрастом ты больше любишь работать, Дина, с ребятами? Какого возраста тебе удавалось подружиться?
Ну, вот я больше всего люблю работать со всем маленькими ребятами.
Они самые безопасные.
Младше 11. Мне просто нравится с ними, интересно, можно придумывать что-то необычное, фантазировать.
А ты, Маша?
Я соглашусь с Диной. Вот, это очень необычно, но тоже ребята 6-10 лет, самый младший отряд. Они просто очень, не знаю, такие очень тактильные, очень любят поговорить, рассказать какую-то свою историю один на один, очень любят внимание. И как бы чувствуешь себя очень-очень нужным им человеком, и с ними действительно легко, хотя понятно, что у них гораздо меньше какой-то возможности долго держать внимание, концентрации, но зато больше игр, больше такого веселого, открытого настроя.
А ты, Коля, какой возраст предпочитаешь?
Мне приятнее работать с ребятами среднего возраста.
С подростками, это, тинейджерами.
Лет 14-15.
Самый противный возраст.
Да, ну они просто менее шутные, чем маленькие ребята.
Тебе с ними интереснее, да? Ты да. На одной волне как-то, да, наверное, поэтому...
Да, с ними легче найти контакт.
Я смотрю, у вас вожатые молодцы, продвинутые.
Да, у нас есть свой педагогический отряд, он называется «Эспада». И вообще лагерь «Нетерядный», он создан «Эспадой», создан педагогическим отрядом группы людей. Мне кажется, это очень профессиональные вожатые. Мы всегда сами проводим свою школу вожатых. Она длится несколько месяцев, ребята сдают экзамены, только после этого человек может работать с детьми. Даже если ты едешь первый раз, ты все равно будешь стоять в паре с опытным. Мы очень как бы пристально относимся к воспитанию мастеров и вожатых лагеря. Ну вот к результату в прошлом году мы стали победителями конкурса вожатского мастерства «Про вожатый». Его проводит наша ассоциация, Санкт-Петербургская ассоциация программных лагерей. Вот у нас в офисе стоит кубок за первое место.
О, красивый!
И мы очень, конечно, хотим его оставить. Этот кубок передается.
На год, да, дается?
Да, на год, да. Mm-hmm. И вот в феврале будет как раз новый этап конкурса. Вот посмотрим. Может быть, нам получится. Но это маловероятно, конечно. Мне кажется, так не бывает. Там очень сильные команды другие.
И все-таки я вам желаю удачи.
Спасибо
чтобы
большое.
Чтобы кубок остался еще у вас, пожалуйста. Ему тут очень хорошо, на полочке.
Да, ему очень тут уютно. Он точно никуда не хочет уезжать.
Ну, удачи вам.
Спасибо.
Ребята, спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Спасибо Петру, который с вами так замечательно занимается, готовит лидеров, очень милых и обаятельных молодых людей. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое вам, что пришли к нам. И спасибо всем, кто нас послушал.
Ну, а я напоминаю, что сегодня наша передача была записана в офисе лагеря «Нетериадны», и мы разговаривали с выпускниками, с участниками этого лагеря. И с нами были сегодня
Дина Тагаева,
Маша Бабкина
и Коля Зуев.
Ну, а также их руководитель, наставник и педагог Петр Куркин.
Да, это я совершенно верно.
Ну, а передачу вела Марианна Никольская. Всего вам доброго, до новых встреч. И не бойтесь творить, придумывать и пробовать. Всего хорошего.
Всем счастливо.